Да.
Неизвестный, кто знает лучше.
Ну, а если вот как бы там Раковский вот клуб, они как бы к этому относятся очень. Вот для них вот эта книжка, она для них как устав в армии. Там, да? Они ее там читают, изучают вот, детально все там и так далее. Вот. И это делают уже много лет. Вот. Ну и для того, чтобы как бы проникнуться к этому, вот, что книжка-то важная, и его положение, ну, они имеют практическое значение какое-то, ну, если ими руководствоваться, то плохо-то не будет, наверное, будет только хорошо. Вот. И, исходя из своего этого опыта, они вывели такие вот три положения, три какого-то направления, они их называют законами. Вот. То есть, вот что, типа, если коротко изложить, вот суть вот это все, они считают, что это звучит примерно так, что нужно увеличить энергоемкость организма, это первый момент. Второй момент, убрать почечную недостаточность. Кстати, про почечную недостаточность он здесь много говорит, что без почечной, если есть почечная недостаточность, стать здоровым человеком невозможно. Вот. Дальше. И последнее, это нужно задача народить новую здоровую клетку. Вот. И так, если соблюсти вот эти три направления деятельности, как бы если вот изложенные у Залманова, то ну, вроде бы как мы должны быть относительно здоровы. Но как этого добиться, как это сделать, вот, для этого есть программа, вот, по которой мы вот должны это все проходить, изучать, смотреть, фиксировать и добиваться вот этих положений. Вот этих положений. Ну, в принципе, вот больше-то я
особо... Можно тезисно увеличить энергоемкость?
Убрать почечную недостаточность.
И как ее убрать?
Вот, ну, вот. Для этого нужно трудиться и теоретически, и практически, и да.
Вот. И третье это создать?
Это народить новую здоровую клетку. Потому что клетки-то нарождаются у нас, да? Но не всегда здоровые и хорошие.
Ну, надо сначала определить, есть ли она.
Клетка-то?
Есть. Почечная
недостаточность. А, почечная недостаточность.
Конечно.
Ну, вот, наверное, да. Ну, вот, сейчас мы как бы это, просветимся, может быть.
Вот как это
будет? Лена Семеновна поможет нам понять, что такое.
Извините, я расскажу. Значит, смотрите, вот первое положение, да? Увеличить энергоемкость. Это вот такое общее понятие, потому что нет энергии, организм наш работает ни больной, ни здоровый не
может. Он об усталости вот тут.
Да. Значит, что опять же, к чему мы идем? Если опять же мы начинаем расшифровывать, вот кто как понимает, за счет чего мы можем увеличить энергоемкость. То есть свой энергетический ресурс организма. Вот кто, что, у кого какие мысли. Давайте, каждый выскажет, что он думает. Вот, в плане того, что у нас есть разные работающие системы, работающие во взаимодействии, да? Так же, как, допустим, машина, она едет, у нее есть энергия, но эту энергию обеспечивает масса всевозможных услуг.
Ну, первое, это питание.
Правильно, это питание. Так, да, еще версии какие-то.
Движение,
еще какие-то.
Ну, вообще, мне кажется, что большую роль играет, хотя они относятся к физиологии, это состояние нервной системы.
Так,
это
замечательно.
Просто, в общем, так.
Вода, еще какие?
Жизнь.
Питьевой режим, еще какие есть мысли? Что вот еще одну важную вещь, да? Две даже важные вещи. Вот подумайте, что еще необходимо человеку именно для обеспечения жизни. Мы сейчас не говорим об уровне.
Мотивация.
Еда, вы сказали, мотивация, да, сказали. Подумайте, что, без чего человек жить не может?
Движение, наверное.
Сказали, еще, давайте еще напрягитесь, да, подумаем. Так, подумаем. Вот. Дыхание. Потому что все у нас процессы, ну не абсолютно все, но большинство процессов у нас биохимических нуждаются в присутствии кислорода. Да,
да, правильное
дыхание. Значит, дыхание. И еще одну очень важную вещь все позабыли. Вот давайте подумаем.
Это
вот. Введение, да? Вот сейчас тут я немножечко подчеркнула, поскольку я хочу...
Ну, Залманов пишет, что надо также очистить организм от бесчисленных трупов, эритроцитов, лейкоцитов, лимфоцитов через мочевые пути.
Вот, смотрите, вот он что пишет. Нужно забыть
белки... Это какая глава?
Это усталость. Усталость – ворота болезни.
Вот, значит, что он пишет? Вот в разделе капилляры, да? Нужно забыть ярлыки отдельных болезней и прежде всего восстановить энергетический баланс, дыхание, кровообращение, усваивание пищи и выделение. То есть он четко вот одной фразой дал нам вектор нашей работы.
Страница?
Это страница 34. Давайте действительно мы сейчас прям постранично пойдем. Да. Наверное, это будет правильно. Вот, видите, то есть вот вы обратили внимание.
Да, в конспекте программы нашей вот это вот абзац, он уже тоже.
Да? Вот смотрите, и вот он очень здесь, вот в этом разделе, да, все смотрите, здесь он очень хорошо сказал, вот посмотрите, начало 33 страницы, да, первый абзац. Вот смотрите, какая, вот насколько он был провидец, то это все помнят, это прошлый век. Это, то есть, исследовательских
начало
инструментов.
Начало первой половины прошлого века.
Так, и смотрите, что он пишет. Как он, не знаю, он тут не указан источник, откуда же он знал, хотя это действительно так. Смотрите, как он пишет. Есть очень широкие капилляры, да, 20-30 микрометров. И есть более узкие, 5-6 микрометров. Представляете, вот, вот разница даже. И тут же он пишет, что каждый капилляр способен расширяться и сужаться. То есть смотрите, какую он проводит интересную аналогию. Он проводит аналогию между сердцем и капиллярами. Да? Ведь каждое движение сердца, поток крови, что оно делает? Расширилось, резко сократилось. Расширилось, резко сократилось. Оказывается, наши капилляры работают по такому же принципу, как сердце. Только сердце, это вот как у машины мотор, так вот у нас сердце. То есть имеет достаточно, так сказать, ограниченные возможности свои, да? Хотя является как бы основным насосом.
Вот пишет, что мы живем не за счет миллиона одного сердца,
да,
а мы живем за счет миллионов сердец.
Вот. Просто как бы мы сейчас потихонечку идем, да?
В принципе, за счет чего капилляры сжимаются, разжимаются?
Потому что, механизм? Значит, механизм есть внешний механизм. То есть капилляр имеет некий ресурс эластичности своей стенки. За счет этого, и причем этот ресурс, поскольку капилляр лишен всевозможных оболочек, если обычный мы сосуд артериальный и венозный берем, да, он имеет наружную оболочку, которая не является, собственно, не имеет возможности сокращаться. Да? Имеет внутреннюю выстилку, которая тоже не имеет способности сокращаться. Да? Есть мышечный слой. Вот за счет этого мышечного слоя артерия или вена сжимаются, расширяются в зависимости от разных внешних или внутренних факторов. Да? Что из себя представляет капилляр? Капилляр – это сосуд, лишенный мышечного слоя. То есть имеется базальная выстилка и однослойный эндотелий. Все. Больше в капилляре, как, вот, как в структурном элементе, ничего. Ну там можно гликокальц, там еще много на сегодняшний день. Современные биологи, физиологи считают, что капилляр вот внутренний очень сложно устроен. На самом деле она достаточно сложна, и особенные капилляры у нас в почках, особенные другого вида капилляры в почках, ой, в легких. У нас не так устроены капилляры, скажем, кишечника. То есть каждый регион имеет капилляры, имеет свои особенности. Но это уже мы в эти дебри, да, да, Анатолий.
Все проще.
Вот я говорю, мы в эти дебри вдаваться не будем.
Понимаете,
не будем.
У вас есть сердце.
Вот.
Вернее так, вот, извините, у нас вот тут вот цыганский табор. Есть барон? Кто я?
Конечно.
Я сказал? Вы соединились, куча. Я сказал? Вы рассыпались. Я сказал, соединились, рассыпались. Сердце движет. Пульсом, ритмом движения капилляров.
А если мы все сбунтуемся?
Его команда. А если вы все сбунтуетесь, тогда крышка.
И сердце тоже.
Вот. Конечно. Вот. Это и есть инфаркт.
Да, вот смотрите. Значит, что он еще пишет? Интересные вещи, да? Значит, смотрите.
Поэтому, простите, пожалуйста, поэтому тогда, когда речь идет об аритмии, И это не важно, какая она, такая, сякая, пятая, десятая форма, может быть, много. Вы должны понимать, что эта аритмия имеет отношение не к вашему только сердцу. Имеет отношение практически к каждому органу, который существует в организме. И поэтому ишемия или прединфаркт, или прединсульт, или аритмическая какой-то, ну как там называется аритмия, мерцательная аритмия, это железно, так сказать, попадает под действие весь организм, все органы. Особенно это касается почек, и особенно это касается печени. Вот в чем вся штука-то. Поэтому тут не на сердце надо упор-то делать, отсюда и выводы Залманова, понимаете?
Вот, печень, почки. Да. И не это самое страшное, потому что когда случается какая-то экстренная ситуация в виде аритмии, никто не будет, ни у кого в мыслях не будет, что там что-то делать, да, это уже контроль врачей. Да, мы да. Это даже этой темы мы касаться не
тут,
будем.
Нет,
это
нам тут самим выше дело не лезть, потому значит, что это
продолжаем дальше.
Жизненно. Так, я прошу прощения, вмешаюсь.
Да, да.
Потому что у меня есть один маленький вопрос. Особенно это касается капилляров. Вообще, про что книжка-то? Про то, что лечить, или про что другое?
Нет, мы не про лечение говорим.
Вот, про самоздоровление.
Извините, секунду, про что?
Про жизнь.
Про жизнь, поет, все про жизнь.
Ну, физиологические способы оздоровления. Ну, человеческого
тела, вот про что. То есть настолько, почему вот,
смотрите, мы акцент делаем? У меня есть такая маленькая, полторы странички глава.
Как называется?
Которая определяет патологию, по-моему, так.
Давайте страничку нам скажите.
Это, там, нет, у меня нет. Это патология.
Хорошо, как смотрите. Называется просто?
Патология, глава третья. Метаболиты же залаживают субстанции.
А как вот называется? Глава третья.
Патология. Есть? Тогда,
ну, нет, разные источники. Источники разные.
Понятно. Вот слушайте. Да. Метаболиты как залаживают субстанции. Отходы клеточного теневого метаболизма. Если они не элиминированы, то есть не удалены, они закупоривают, загромождают каналы выделения конечных продуктов обмена веществ. Понятно? Смотри, существуют метаболиты плотные, соединенные в цепи гигантских молекул, доходящихся в крови и в лимфе, или во внеклеточных жидкостях, представляющие большую опасность для организма. Это и есть первопричина всего того, о чем мы с вами говорим. Дальше. Закупорка кровеносных капилляров является основной основой возникающего капилляроартрита, артерита, эмболии, тромбов, флебитов, кровнорита, мозговых кровоизлияний, геморрагии, почечных болезней и так далее. Закупорка лимфатических капилляров – основная причина лимфогаита, и если закупорка сопровождается микробной агрессией, если закупорка чистыми если, да, это основная причина лимфангоида, если закупорка сопровождается микробной агрессией, если закупорка чисто механическая, это элефантизм. Две крайние вещи. Или, знаешь, вы, элефантизм? Да. Это страшная штука, когда человек превращается просто в ходячий водоем.
Элефант, слон.
Да. Отеки, страшные отеки. Ноги вот такие вот.
Спасибо.
Дальше уже ехать не было, понимаете? Слушаем вся штука. Вот вам первая причина. Вот отсюда, если вы начинаете думать, вот отсюда, из этой ситуации, выползает все дальше. Все дальше выползает. Все. Теперь слушайте дальше. Закупорка желчных капилляров идет к воспалению желчных путей печени. Понятно? Это практически 99%. Теперь смотрите дальше. Кровеносные капилляры, лимфатические, желчные, зажатые, задыхающиеся, гонят свою плазму, свои жидкости в брюшную полость. А в результате налицо асцит, а на кладбище мертвых капилляров возникает тень пролиферирующей соединительной ткани, покрывающей могилы паранхематозных клеток, покров меланхолического забвения. Вот вам это покров, это гробовая крышка на все. Вот что такое. Вот Смотрите, ну я не буду дальше читать. Это потрясающая статья, потому что по-настоящему это и есть в основании всего, всего, что вы делаете со Сквидарой Ивановной. Просто Залманов, естественно, там, в 40-е там, или в 50-е годы не мог предусмотреть всего того, что творят сегодня с нами. И что мы сами творим с собой. Понимаете? В общем, вся штука. Поэтому мы роем себе могилу каждый день. И как он просит об этом. Ведь не даром. У него ведь не сразу этот вот... диета Бреннера, да, скажу, там вот у него расписано там на 2 недели, расписано есть. Она ведь недаром появилась не в начале, а в конце. Уже во второй половине его вот, развития его теории капилляротерапии. У него все написано под названием капилляротерапии. По-настоящему это не капилляротерапия. Это терапия всех органов. У него есть одно замечательное еще глава, которая называется «Неизвестный центр регуляции», который мы не знаем. И один ли он, мы тоже не знаем. Так вот, задача вся заключается в том, сейчас мы перейдем к терапии, можно я закончу?
Да, закончу.
Вот был такой человек, помните, по-моему, Брек.
Да,
чудо Брэга. Нравится? Особенно нравится, когда рассказывают историю, как он в 90 лет там, или 80 чем-то лет пошел купаться в море, кататься на волне. Упал и утонул случайно. Но при этом он был молод, как не знаю кто. Тело было потрясающее, спортивное, такой сухой пенсет. И этим вот этой картиной объясняют, что у него было совершенно потрясающее питание. Он практически ничего не ел. Голод, чудо, голода по Брэгу, правильно? Соки, вода. Причем воду он там пил на Цейлоне, соки он ел там или пил на Гавайях и прочее. Все по-настоящему это совсем не голод. Совсем не голод. Если вы посмотрите по рекомендации, которую писал сам Брэк, там очень много всего. И солей, и микроэлементов, и белка, там много всего.
Достаточно, что.
Что он делал? Он с течением времени, по крайней мере, в течение первых там, 2-3 лет, чистил себя. Или, как нынче говорят, детоксицировал. Угу. Вот в чем вся штука. Так вот, то, что он так себя сохранил, угу, как раз результат детоксикации, а не работы, не прямой работы с капиллярами, с этим. Вот в чем вся штука, понимаете? Вот что. И второй пример. Я вчера только... смотрел вечером, там где только вот час ночи, что ли, она идет, программа эта. «Наука и мы и наука» по НТВ. И вчера был сын Скулачева, ну, в очередной раз микробиология. Добьемся, найдем ли мы способы по бессмертию, к бессмертию. Найдем ли мы средства, лекарства от старости. То, что мы этого не найдем, это совершенно железно. Но самое главное, и не надо, на мой взгляд. Это моя точка зрения. И ничего более. Понимаете? Но там совершенно потрясающе короткое выступление Скулачева Максима. Сына того самого Скулачева, который сделал визаметин. Помните, да? Капель для глаз. О роли антиоксидантов и их работе. Так понимаете, как интересная вещь. Я пользуюсь визаметином. И уже довольно давно. Я вижу, как потрясающе он сдерживает, визаметин сдерживает развитие каких-либо там процессов в зрении, в глазу. Но сегодня я читаю уже с компьютером работаю без очков. Вот мелкий шрифт читаю в очках, так нет? Роль совершенно потрясающая. Потрясающая. Почему в самом начале... Вот понимаете, две вещи, казалось бы, несопоставимые. Тогда, когда вы начинаете себя очищать, но у вас оказывается два, по крайней мере, один слой детоксикации, один элемент детоксикации, который не получает разрешения, не получает. Ну, можно мышьяк вывести, можно там какую-то соль вывести, можно какую-то кислоту вывести из себя, в конце концов, с орбитами, там, другим 50-50. А один элемент вы не можете вывести никогда. И природа предусмотрела это дело. Предусмотрела. Только опять человек использует фантастически его. Это свободный радикал. Которые вывести вы никогда не можете, свободные радикалы, и являются первоисточником выключения капиллярной части сосудистой системы. Ибо это прямой выход из клетки, антиоксидант, вернее, свободный радикал. Все процессы энергопроизводства приходят в клетки, в ней, внутри, митохондрии. И начинаются проблемы у меня тогда, когда они поступают из клетки в межклеточную жидкость. Понимаете? Поэтому вы можете думать о капиллярах, вы можете их чистить, чем только не очень понятно. Понимаете? А они не будут. И причем с течением времени, к сожалению, из-за механического разрушения внутренней, Елена Семеновна это знает потрясающе совершенно, внутреннего пространства этих самых капилляров, механического нарушения, связанного со свободными радикалами, вот они и теряют способность подчиняться основному ритму, который задает сердце. Понимаете? Вот оно что. Понимаете? И тут получается прямая связь. Клетка. Помните, я все время говорил, извините, что я ссылаюсь на себя, но как бы от своих слов-то отказываться нельзя. Я говорил о том все время, что мы живем с вами не за счет килограмма. Не за счет. А мы за счет микрограмм. И микро-микрограмм. И поэтому те... примеси, которые есть в соли, которую мы, вот ископаемые соли, которую мы получаем, да, не обязательно мертвого моря, не обязательно, просто ископаемая соль. И там, безусловно, есть микродобавки. Вот я в Skype-группе последний раз разговаривал, когда Елена Михайловна как бы подтвердит это дело. А, нет, это не с вашей группой, с другой. Я взял и Снова вопрос возник о вредности и невредности сульфата магния, растворенного в воде. То есть магния СО4, только в соли, в виде соли, которую я покупаю в магазине для огородников, как удобрение,
как
в чистом виде. Магния СО4, все, да. Сульфат магния. И использую его для ванн. Я просто подумал, но если я лезу в мертвое море, и мне это понятно. А сульфат магния, который продается в аптеках, это сульфат, добытый из этой воды.
Конечно.
Понимаете? Но если я лезу туда, и там все хорошо, и отравиться я не могу. Более того, как выясняется, псориазники, ревматоидники, суставчики, и бог знает еще кто, в этом море купаются и получают хорошие результаты, на самом деле. Я показал состав. Вот посмотрите. Железо нам нужно, Елена Семеновна?
Естественно,
нужно. Естественно. Марганец нужен?
Естественно.
Ну, естественно, нужен. Ну и там еще какие-то, да. И вот теперь смотрите. Натрий хлор минимально в этой соли. Сульфат магния максимально. железо, там сотые доли процента, марганец тысячные доли процента и так далее. Что нам здесь вредит? Что?
Ничего.
Ничего. Вопрос о том, что это ядовито или не ядовито, можно ставить?
Нет.
Особенно для ванны? Нет. Я почему об этом говорю? Потому что останавливать, я поволок в другую сторону, Елена
Семеновна. Ну, я не могу.
Про капилляры.
Ну, что? Нет. Ну, в принципе-то что? У нас сейчас цель нашей встречи какая? Мы должны разобраться в этом. Понимаете, почему мы такой формат взяли, что у каждого у нас на руках книжка.
Можно?
Да? Да.
Понимаете, разбираться нужно вот каким образом. Когда вы понимаете, а мне кажется, что вы большинство не понимает этого.
Вот в этом проблема.
Разобраться в том, что лежит в основе идей.
Вот.
Что составляет основу идей. Через что эта идея воплощается. И к чему эта идея приводит. Вот в чем надо разбираться. Капилляры – это, извините ради бога, только значительная часть после того, как идея начала жить. Она возникает много позднее. Потому что до того, как это возникает, возникают проблемы. Не клетки, а капилляры – это клеточный механизм, уже в чистом виде практически. Органные проблемы. Вот в чем вся штука. Поэтому начинайте разбираться от органных вещей, от органных проблем, от циррозов, гепатитов, воспалений, панкреатитов, чего там еще-то, итов, куча их, включая мозговые. Потому что я вчера читал это вот, Галь, я попросил, наверное, попросил разрешения выложить у нас на сайте. Мне прислали книжку, которая называется «Закрытая медицина». Знаете, что это такое? Там невероятно интересно рассказывается с точки зрения не ортодоксальных медиков, а медиков-антагонистов, медиков, да, врачей. Рассказываются о тех проблемах, в том числе антиоксидации, это много чего. Невероятно интересно. И я просто улыбался и сидел и говорил: Толя, ты молодец.
Понятно. Давным-давно. Ну, тогда нам доступ к этой книге вы нам дадите.
Да вот она, Господи Боже мой, вот она. Вот она. Эта книжка у меня тоже есть. Я просто пользуюсь всегда этой книжкой своей.
Значит, у меня наоборот, у меня мнение другое. Если мы начнем идти от массы всевозможных патологий, мы очень долго будем туда.
Можно?
Так можно одно?
Можно?
Да.
Можно?
Да.
Дело все в том, что это врачебно. Это ваша точка зрения. Я с ней согласен. Но есть другая точка зрения. Потому что тогда, когда мы начинаем заниматься организмом без учета состояния печени, вернее, с учетом, конечно, но... Ну, как бы не принимая во внимание проблемы печени, почек, этого, начинаем заниматься организмом, его физикой, физиологией. И идем от этой физиологии глубже, глубже, глубже и глубже. В чем смысл того, что сделал этот самый? Ну, кто это? Книжка-то?
Левин.
Да.
Но на самом деле не так был Левин. У Левина было совсем даже не так.
Я про другое говорю, не о том, что так или не так. Я говорю, от чего он шел?
Ну, это все врачи от этого идут. Но
от
это
чего?
Идут от того уровня, про который вы говорите, углубляясь туда.
Ничего подобного.
Вот, он когда вышел, ну, сейчас мы давайте определимся методологически. Вот сейчас вопрос только, как мы будем идти от всевозможного моря заболеваний, потихонечку туда углубляясь, или мы возьмем несколько фундаментальных веществ, физиологических законов, которые фундаментально работают в каждом уровне, без исключения. Вот какой бы мы ни...
Именно с этого и надо начать.
Вот, то есть мы будем с вами все-таки исходить от основ. Да? Вот основы, значит, мы посмотрели на первый закон Залманова, да? Восстановление энергетики. Все эти пунктики мы перечислили. Да? И самое интересное, почему не просто так это на первое место поставить, потому что в обеспечении энергетики, да, в обеспечении питания, в обеспечении выведения, да? И четвертое, что там, я забыла, Александрович, подмагните мне, подмагните.
Я не запрещу.
Что?
Ну да, значит, дыхание, кровообращение, да.
Дыхание, кровообращение, да. Питание, выведение,
да.
Все.
Да, все. Вот в этих четырех базовых жизнеобеспечивающих функций, дети, в этом лежит наша жизнь. Уберите любой из этих компонентов энергообеспечения, да? Организм существовать не сможет.
Елена Семеновна, но ведь питание это и есть обеспечение энергии.
Смотрите, вот это не это. Нет, вот теперь сейчас объясню почему. Вот смотрите, да? Вот как бы общий он назвал это энергообеспечение. То есть нет энергии, нет жизни. Процессы движения без энергии невозможны. Жизнь это вечное движение в разных его формах. Так? Да? Есть некое понятие энергообеспечения. И в нашем организме, вот мы взяли четыре базовых. Не можем мы себя обеспечивать энергией без дыхания, правильно? Не можем мы себя обеспечивать энергией без кровотока. Не можем мы себя обеспечивать энергией без питания, да? И не можем мы себя обеспечивать энергией без выведения, правильно? И вот в этих четырех базовых процессах участвуют все наши органы, все без исключения. Вот все они генетически, системно, программно направлены на выполнение вот этих четырех базовых функций. Все, казалось бы, кровообращение. Есть у нас кровеносная система, да? Минуточку. Кровеносную систему, вот нет такого органа в нашем организме, где не было бы этой системы. То есть это взаимосвязь, да? Почки мы возьмем, кишечник мы возьмем, легкие возьмем, сердце, мозг. Все, ту же самую нервную систему, которая тоже как регуляторная сеть. Не можем мы без этого никак. И вот в том-то вся и гениальность Залманова, что он не смотрел, как мы сейчас, да, кардиолог, да, каждый свое дело знает досконально. Да? Он сумел вот это интегративно собрать вот в эти четыре основные базы. Да? И вот куда бы мы ни ткнулись в любой орган, мы понимаем. Жизнеобеспечение, энергообеспечение. Вот оно у каждой, вот крохотное, даже ту же лимфу, да, возьму. Кровоток у нее есть? Есть, да. Дыхание у нее есть, потому что все биохимические процессы, фактически процессы дыхания. Получение конечных продуктов энергии, без которых человек жить не может. Всякий
цикл
восстановительного
восстановительный.
Понимаете, не может без этого никак. Поэтому вот он первый закон, не просто так он. Вот она, все. Это вот база, без которой, ну никак, да. Вот это основа, как бы всем понятно. Вот, потрясающе. То есть вот это фактически квинтэссенция вот его. То есть каждое предложение, оно уже постулат. Понимаете, оно уже звучит вот глобально, да? Значит, дальше мы что смотрим? А на чем мы остановились? Ну, сейчас мы не будем, ладно, пилят пока. Вот давайте. Второй у нас базовый закон, еще раз озвучьте.
Убрать почечную недостаточность.
Убрать почечную недостаточность. Вот посмотрите, почему Залманов. Вот он как бы, он очень много учился, получал по башке, опять учился, опять получал по башке. Он, ну, несмотря ни на что.
Создал лучшую в мире вот систему профилактики и реабилитации, лучшую в мире систему по признанию всех в мире, всех стран мира. И по признанию Всемирной организации здравоохранения. До прошлого, вот буквально прошлого десятилетия.
Да.
Лучшее в мире он создал до того, как он ехал во Францию.
И причем он создал ее тогда, когда у него в руках ничего не было.
Да.
Ни электронной микроскопии.
Ну, конечно, да.
Ничего, ничего. То есть вот это насколько, кажется, Божий промысел вложил в него, да, ничего не было. Смотрите, почему почки? Вот кто был.
Уже, слава Богу.
Смотрите, кто был в прошлый раз. По-моему, все были, да, в прошлый раз? Помните, мы говорили вот про это колесо кровотока, да, вот так примитивно, да? И мы с вами особо выделили вот это вот лимфатическое капиллярное сосудо, вот этот вот комплекс, да? И мы с вами тогда сказали, вот здесь перекрыто, все, хоп, выключилось, все. Почему он пришел к вот этой идее? Единственный орган, который вобрал в себя вот этот монолит, да, кровоток. Причем, если мы посмотрим, малый круг, он из правого, под сердце вышел, да, обогатил там кислород, он не является, как сказать, не является ключом, да? Не является, потому что все равно, а смотрите, как почки, кишечник, да, идет сброс через портальную вену и опять же возвращается в большой кровь. Единственная система, которая обеспечивает очищение крови в самом конечном уровне, это почки, да? Он гениально сумел вот увидеть это, знаете, это не просто увидеть это, даже я думаю, что он, наверное, интуитивным уровнем, что ли, почувствовал. Потому что никто, в те времена, никто не видел, что такое вот почечный клубочек. Они же не знали, как это что. Что у них там было, про что он говорит? Анализ мочи. Ну, казалось бы, дурацкий сказать, да? Кто сейчас смотрит на анализ мочи, да? Смотрит там лейкоциты, эритроциты, белок, все, пошел, сахар. Ну,
я хотел, вот идя сюда, хотел напомнить вам о том, что проверять анализ крови, конечно, надо делать клинически, все это замечательно и биохимически, но анализ крови делать обязательно, хотя бы по удельному весу посмотрите,
мочи.
И вам будет понятно, что вам вот грозит.
Следующий момент, смотрите, опять же его гениальность, он не знал, как устроен вообще принцип работы почечного фильтра, он понимал, что это некий такой орган, из которого просто вот никак. Вот смотрите, сколько времени прошло, до сих пор не создана искусственная почка. Да? До сих пор нет. Есть фильтр. Вместо почки есть гемодиализ. Вот, да? Когда, вот там гемосорбция, плазмаферез, это все уже, как бы сказать, это некие
отходы,
гибридные, какие-то вот такие штуки, все равно они неполноценные. То есть не смогли даже чисто смоделировать почку.
Знаете, что подскажу? И обсудим заодно,
да.
Потому что при это как бы есть программа.
Да.
Вот я прошу, Елена Михайловна знает, прошу делать очищение с помощью тиосульфата, угу. Да? Натрия. И при этом прошу обязательно подключить петрушку, угу, и календулу. Часто совмещать. Вот 2 недели, там 12 дней тиосульфат, и это же время вот эти пару трав. Для чего? Как вы думаете?
Давайте скажите.
Ведь делаю, ведь фактически, я давайте, для чего фактически ты это говорю, правда? Для чего?
Мысли какие у кого? Не стесняйтесь говорить.
Я тебе только что сказал об этом.
Никто никого. Говорите, для чего?
Календула для того, чтобы вывести из межклеточного пространства то, что туда попало, mm-hmm, не нужно.
Mm-hmm, да.
А петрушка, чтобы помочь через почки вывести.
Да, помочь почкам.
Помочь почкам.
Вывести.
Да.
То есть и дать промыться почкам, да, в это, да, время. Да. Ведь при этом мы с вами пьем 1,5 литра, как минимум 1,5 литра воды. Правильно? Mm-hmm. Вот вам и все. Вот и все. Вот к таким простым вещам Залманов нас и тащит.
Всем. Вот, значит, еще такой момент. Сейчас вот мы сейчас, значит, снять почву недостаточно, да? Сейчас мы будем об этом говорить. Значит, он, вот, ну не знаю, опять же, не понимаю, вот я когда его читаю, я, боже, думаю, ну человек жил там. Вот как будто он был подключен к какому-то информационному каналу, и настолько он вот это излагает вот современно, понимаете? Не вдаваясь ни в какие подробности, да? Как он увидел?
Можно,
он не знает, не знал тогда.
Проанализировать.
Да.
Я имею в виду Гиппократа, я имею в виду Ганеман.
Ганеман, вообще
да, Ганеман, да. Потом, так сказать, вот, скажем, не знаю, 6 зашлакованности организма. Реккеверга.
Да.
Есть итальянские наблюдения итальянских обыкновенных граждан, не медиков, никого, которые дожили до 100 и больше лет, 105 лет, извините, это
самый. Причем и пили, и курили прекрасно.
Нет, он прекрасно себя жил, да, замечательно, да, совершенно, да. Как его звали-то, Господи?
Я не помню.
Ну, не важно, я сейчас скажу, да, вспомню, скажу. Понимаете, а Залманов появился после Реккеверга, а уже после Залманова появились еще новые. Тот же самый, извините, ради бога, Юрий Маркович Левин, он появился после Залманова. Он появился в конце прошлого века, 80-х, начало 70-х годов. Это все уточнение и продолжение одной и той же идеи, которая редко, но имеет свои опорные точки в развитии медицины, на которую врачи, не обращают, извините, Елена Семеновна, не обращают никакого внимания.
Да.
Наоборот, не надо мне, так сказать, заливать, заниматься шарлатанизмом. Вот так вот говорят.
Значит, смотрите еще, в чем гениальность Залманова. Он не знает, как устроен почечный фильтр, а почечный фильтр фактически повторяет ситуацию. Артериальный капилляр, венозный капилляр и межклеточное пространство. То есть, если вот посмотрите, есть вот такая штучка от почечного капилляра, и туда вкладывается сосудистый клубочек. То есть, вот вам аналог всего, что есть в организме. Почка. Теперь, в общем, это все понятно, да? Значит, вот это второе, вывести. Понятно, да? Мы сейчас говорим только вот о первом его постулате, да? Мы проговорили, да? Вот. Теперь второе мы посмотрели, выведение, да? Ведь, как еще раз он звучит? Снять почечную недостаточность.
Да,
значит, убрать сложности на пути выведения, потому что все остальное все равно замыкается на почках. Почему? Мы с вами сказали, да? Малый круг кровообращения замыкается на большом круге кровообращения. Печеночный кровоток замыкается на большом круге кровообращения. И только в итоге большой круг кровообращения замыкается на почках. Вот поэтому он сказал, убрать почечную недостаточность. То есть снять, понятно, там огромнейшая надстройка над почками, да, там есть где нам простор для работы колоссальный. Но если мы не сняли почечную недостаточность, все, что мы сделали там с вами вверху, прекрасно, лимфу почистили, кишечник почистили, да?
Вот сегодня Елена Семеновна, когда мы начинали разговор, сказала, что вот начала делать, все, у нее пошли высыпания. А-а-а. Вот эти вот высыпания, которые идут появляются при очищении организма, это и есть свидетельство того, что наконец пошла в работу почечная недостаточность. И Елена Михайловна не даст соврать. Я все время говорю, ну и пусть.
Вот,
ну и ради бога, ну и что, ну и подумать.
Вот, поэтому как бы все, что мы там с вами наделали, если мы не убираем почечную недостаточность, все это работает не так, как это должно работать. Понимаете?
У почек есть при реабилитации почечного круга. Есть одна неприятность, к сожалению, потому что почки всегда по мочевыводящим путям всегда присутствует достаточно большое количество бактерий, микрофлоры всякой, патогенной микрофлоры.
Да,
это неприятность большая. И Залманов понимает, как это с этим.
Вот, это мы поговорим потом о механизмах, да?
Да, вот как убрать самое главное.
Ну вот, значит, мы сейчас говорим о законе Залманова, поскольку у нас у всех книжки, да, мы сейчас говорим только об этом, да. Вот второй закон, да, убрать почечную недостаточность. Причем он его подводит под первый, потому что мы, как вот Анатолий Федорович, мы идем глубже, да. Вот если мы первый пласт увидели, всем ясно и понятно, что обеспечивает нашу жизнь, да. Дыхание, кровоснабжение, питание, выведение. Все, мы это увидели. Думаю, а что нужно для того, чтобы вот это работало, да, к вопросу о вечной жизни, да? И он тут же ставит второй. Убрать почечную недостаточность. Дать открытые ворота для того, чтобы вот это все вверху, все работало с КПД максимально возможным для организма каждого.
При этом Залманов обращает внимание вот на что. Уже, слава богу, свободные радикалы, он уже понимал, что это такое. Как
он очень интересно об этом говорил.
Да,
вы процитировали.
Очень даже любопытно. Да. Понимаете, и он понимает существеннейшую роль свободных радикалов в этом этих процессах.
Да.
Существеннейшую роль, почему принимать всю жизнь. Замечательно. Дуйте на здоровье. Это пожалуй, единственное,
я вам
что...
Я вам скажу, как он работает. Я пью дигидрофлюоцетин, ничего не чувствую, ребята.
Да, да, ничего чувствовать не будет.
Ходит же. И вот точка приложения именно вот это однослойный эпителий-эндотелий. Это очень интимная структура. Мы можем даже отдельно этому тему посвятить.
И что интересно.
Это потрясающе.
При антиоксидантах, запомните, есть везде.
Природных веществ.
Да. Замечательные антиоксиданты есть в гречке.
Кверцетин. Там очень много витаминов, да.
Кверцетин, он такой. Посмотрите. Самые лучшие антибиотики на сегодня с точки зрения медиков, биологов и прочее. Это гинкобилоба и даурская лиственница. Дигидрокверцетин. Да, сибирская лиственница. И заметьте, это чемпионы по длительности жизни. Эти деревья, среди своих соплеменников, называют так, чемпионы по долголетию. Да.
Как интересно.
Но на это же никто не обращает внимания. Говорят, да что о?
Он давление не снижает.
Я почему вам сказал про вчерашнюю эту передачу? Да, потому что вот из этой передачи было абсолютно ясно. Занимаешься антиоксидацией, если ты понимаешь, что это нужно. Понимаете, значит, ты будешь пользоваться антиоксидантами всю жизнь. Это вообще по-настоящему. Вот из вчерашней передачи я так понял для себя, в этих вот двух. Там два очень хороших биолога, молодые, энергичные, просто Кулачев с материнского молока, что называется, микробиолог. Понимаете, вот что проблема свободного радикала, это и есть проблема бессмертия.
Так, значит, возвращаемся, да? Значит, вот всем понятно, второй его постулат, причем жестко. Убрать почечную недостаточность. Это второй его постулат, да? И третий постулат, смотрите, как он четко, вот эти глобальные три уровня. Родить новую клетку. Вот вы понимаете, это вот постулат вот самый глубинный, самый серьезный и самый труднопонимаемый по значению. На самом
простите,
деле.
Ради Бога, простите, Елена Семеновна, да. Тут не могу не согласиться. Что значит родить новую клетку?
Здоровую. Не новую, а здоровую.
Секунду. Да. Вот видите, они и так рождаются, их не надо рожать, они рождаются.
Но больные, плохие.
Родиться здоровыми. То есть они должны родиться готовыми к работе, к правильной работе.
Как и значит, здоровый,
и
да?
Самое
да.
Главное,
говорю,
соблюдению наследственности ядра. Вот в чем смысл.
И это на самом деле, это нас опускает туда, где основа родить здоровую клетку. То есть не спустившись туда, вот хватая где-то там чего-то, да, где-то чего-то. То есть мы должны довести нашу работу до уровня чего? Клетки. Понимаете, почему мне там могут читать зануды, что я там куда-то все углубляюсь, какие-то там дебри. Совершенно нам неинтересно. Ну, Залмана нас еще не было на этом свете. Медицины той, которая сейчас тогда нет, насколько он мудр был. Кстати, он понял, что надо вот куда опуститься, родить здоровую клетку. То есть вся наша работа, да, должна быть направлена туда.
Чтобы родилась здоровая клетка.
Да, да.
Потому что родить здоровую клетку
не можем. Нет, ну, да, он просто такой, ну это уже будем как бы, не будем к словам разбираться. Да. Но вот, знаете, вот насколько он понял вот эту работу. Что, вот я маленькую ремарочку, то есть все это понимают, что значит родить здоровую клетку, да? Конечно. То есть дать возможность нашему организму, поскольку мы обновляющаяся структура. И когда нас пугают, вот там эти клетки, они у вас переродятся, вы что, срочно их удалять, давайте, вот там что-то мы какую-то атипию заметили, вы что, это у вас там через год, через два будет рак, вы что, это так страшно, это так ужасно, это такие мучения, это гибель ваша. Погибель, что вы, ранняя диагностика, делаете два раза в год колоноскопию, делаете флюорографию, там, сдавайте там онкомаркеры, делаете колоноскопию.
Слабый,
понимаете, вы должны всегда понимать, что у вас раковые клетки, эти вот, которые низкодифференцированы, мы их называем атипичные, потому что, понимаете, дорогие, вот из этого материала злобного, страшного, ужасного, как нам из этого рождаются новые, молодые, здоровые клетки. Кожа у нас обновляется регулярно, вы сами видите.
Кроме очень нервной клетки, да,
нервные. И нервные, мы просто не знали механизм. Да.
Только, уже не считается.
Значит, да. Смотрите, для нервной ткани очень сложно. У нее есть свойство зеркальности, то есть она живет по принципу обратной связи. И когда стали ученые опираться на эту обратную связь, пошли расти нейроны, пошли расти, и дендриты растут, но аксоны медленнее растут. То есть начала формироваться новая связь. А что такое нервная передача? Это система связи.
Да.
Это сеть, это нейрональная сеть. И сейчас уже все доказано, работы, литература много, читайте, кому интересно. То есть можно после тяжелейших инсультов людей восстанавливать. Катушки. Забыли фамилию, плохая память. Вот буквально совсем недавно у меня моя бывшая служивица, у нее у отца случился тяжелейший стволовой инсульт, от которого умерла моя бабушка. Я ничем не смогла помочь. И вот сейчас они, вопреки всему, врачи сказали безнадега, и я тоже как бы ей подтвердила, что безнадега, полный стволовой инсульт, крайне тяжелый. Вот. И вот она его сейчас тянет, уже восстановились потихонечку движения, уже восстановилась речь. Практически он был уже в прикоматозном состоянии, вот как-то реакции уже никаких, речи никакой не было.
При инсульте могут другие клетки брать на себя функцию.
Вот катушки кого-то, она мне сказала, катушки по автору, вот там определенное время на разные зоны ставятся эти какие-то катушки. Она мне сказала, чьи катушки, я вроде как запомнила, хотела посмотреть, ну и все, но я позвоню, узнаю. Вот с помощью, это не медикаментозный метод лечения, это биофизический метод. Забыл я.
Когда-то, несколько лет назад, я рассказывал в эфире о том, что вот есть такой прибор Мильта.
Риктер, да.
Вот, и что у этого прибора есть одна совершенно замечательная особенность, которую можно использовать по-своему. Когда вы берете этот облучатель и направляете не на определенную зону вашего тела, да, облучая ее, а вы наливаете воду обыкновенную, приятную даже для себя, комфортную, какую хотите, холодненькую, теплую, пожалуйста. И устанавливаете этот облучатель над этой водой, там на 15-20 минут. Включили его, и все, ну, цикл его. А после этого входите в эту ванну.
То есть это информационная вода, как
информационная. И начинаете носить. Чувствовать себя совершенно замечательно.
Вот, вспомнила фамилию автора, Катушки Мишина. Вот, вспомнила. Значит, к чему? Это вот, как сказать, основа жизни,
я так это клетка. Много всяких звонков от людей получал с
Значит, смотрите, значит, вот мы понимаем, что в итоге мы должны родить, как пишет Дарвин, здоровье, да? Вот как только мы к этому уровню спустились, но не пройдя то, что перед этим, да, мы сняв капустный песок, мы не доберемся до черешни. Правильно? То есть наша цель – родить здоровье. Вот. Работа, конечно, сложная. Работа кропотливая, работа требует понимания, что мы делаем, зачем мы делаем и как мы делаем, да? Почему, в принципе, цель-то вот нашего клуба не для того, чтобы я там вам что-то провещала, чтобы Анатолий Ефимович что-то там вам провещал, а чтобы вы в себе, сами для себя, выработали некое понимание того, что вы делаете, да, как вы делаете, почему вы делаете, и обязательно научились выстраивать обратную связь с своим организмом. Он сигналит вам, он не сигналит Анатолию, не сигналит мне, он не сигналит вашему доктору, он сигналит вам. Вы должны грамотно интерпретировать его сигналы. Это сверхзадача, но она доступна, она постижима. Почему, если кто-то учится на врачей, изучает Анатолию, отличаетесь от этих людей? Ничем. Просто никто не задается себе этой целью. И потом не нужны вот эти дебри. Вы должны, вот как Залман, глобально понимать, что происходит. А уже детали, когда вы
смотрите, вот эти важные принципы. Вот это вот сила, время на то, чтобы обо всем этом рассказать, по одной простой причине. Чудовищная ситуация нахуй заключается в том, что медицина в растерянности, терапия, в растерянности абсолютно. То есть ты уже не знаешь, что
и
делать.
Просто некому лечить, некому лечить тех, кто будет.
И все, тут беда. Народная медицина в растерянности. Хотя и связи, поверьте мне, будучи членом президиума народной ассоциации народной медицины России, понимаете, знаю это лучше, чем вы. Просто ну жуть, в какие дебри начинают лезть, где вообще ничего не понимают, ничего, ну что делают. Понимаете? Вот ведь какая вещь. А в результате что происходит-то? А потому что вот одна баба сказала, вот на мой взгляд, один принцип сейчас остался и по отношению к официальной медицине, и как бы по отношению к народной медицине. Одна баба сказала, мне стало хорошо, все, я иду и покупаю.
Ну, давайте и мы все. Сейчас не будем никого ни в чем обвинять.
Нет, извините, ради бога, это, об этом надо каждый раз говорить, ей-богу. Это беда, потому что, Елена Семеновна, вы не понимаете, в каждом ящике каждого дома в Москве с утра появляется газета вот такая вот. Я говорю, как лечить это? Как лечить это? Как? Я читаю иногда. Понимаете? Просто интересно, на что... я в ужасе. А как это вообще пропускается? Как это пропускается все?
Это имеется определенная цель. Смотрите, я хочу идти другим путем.
Можно немножечко дверь приоткрою чуть-чуть?
Да,
конечно. Да.
Я хочу идти другим путем. Вот сейчас нас собралось здесь 5 человек, да? Если каждый из нас из 5 скажет одному, нас уже будет 10, понимаете? Из этих 10 каждый расскажет еще одному. То есть вот это прогрессия, чтобы истинная информация, она... чтобы вы могли донести до других, вот это, понимаете, вы на себя, придя сюда, вы на себя, не будем говорить громкое слово «миссию», да, вы захотели узнать. Это уже великое дело. Вы пришли сюда не за тем, чтобы «доктор, посоветуйте мне, что сделать», «доктор, дайте мне таблетку», «ну что вы меня тут мучаете информацией», «дайте мне таблетку, чтобы мне стало легче, мне жить надо», понимаете? Вот 90% моих пациентов это такие
пациенты.
Я им помогаю, потому что я понимаю, что они нуждаются. Но не в этом моя цель. Врачей полно. Пожалуйста, идите к любому, вам все это вот все назначат и все. Вы должны понимать. Вот это вот знание, оно должно быть у вас в голове. Не на враче, на житейском.
И самое главное, что через буквально месяц, самое большее, этот человек пойдет к другому врачу и скажет, вот. Вот. Ходила ведь, вот говорю, все, вот купила, начала принимать, и ничего не помогает. Ничего не помогает. Дайте мне еще что-нибудь.
Я как этому
отношусь.
Так, друзья мои, позвольте выйти, а?
Да, кстати, у нас перерыв. Все, у нас перерыв.
Выключайте.
Нажать на что, чтобы остановить.
А то я купил.
Люди даже не хотят даже думать.
Их проблемы. Давайте-ка нас там.